«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Мировая пресса внимательно следит за европейским турне Барака Обамы. С тех пор, как Обама стал президентом, он в 9-й раз посещает Европу. Его маршрут лежит через Ирландию, Великобританию, Францию и Польшу. Этот визит необходим для того, чтобы развеять утверждение о том, что Вашингтон и администрация Обамы все дальше отходят от европейских вопросов, направляя свой интерес в другие зоны мира, особенно в Азии. Первые две остановки президент сделал в Ирландии и Великобритании. Это традиционные верные союзники США, отношения с которыми были и остаются отличными. Никакого стратегического значения разговора Обамы с ирландским премьер-министром и премьер-министром Великобритании иметь не будут. Более деликатные темы будут рассматриваться в Давиле, во Франции. Не только потому, что 26 и 27 мая состоится встреча Большой Восьмерки, но и потому, что Обама встретится там с президентом Медведевым, с которым ему предстоит обсудить много вопросов. В этот раз саммит Восьмерки решено развести с саммитом Двадцатки, который тоже пройдет во Франции, но позже в Канне. Тем временем стало известно, что президент Сербии Борис Тадич отказался от участия в 17-м саммите глав государств Центральной Европы, который пройдет в Варшаве 27-28 мая. Причиной является то, что на совещание приглашена также президент Косово Атифете Яхьяга, в то время как Белград по-прежнему не признает независимость края. Лидеры 20 стран обсудят с президентом США Бараком Обамой итоги 20 лет демократических реформ в Центральной Европе, а также волнения в арабских странах. На саммит приглашены президенты Германии, Австрии, Италии, стран Балтии и Балканского региона. О том, откроет ли визит Барака Обамы в Европу новую страницу в отношениях между Новым и Старым Светом, мы сегодня беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук. Добрый вечер, Виктор Александрович.
Добрый вечер.
В чем, по-вашему, специфика нынешнего визита Барака Обамы в Европу?
Ну, специфика в сочетании нескольких элементов. Я думаю, что номер один, все-таки такой самый базовый, это то, что действительно Барак Обама немножко отдаляется от Европы. Его идея, которая была изложена в его выступлении в Праге еще 2 года назад и затем подтверждена при утверждении новой доктрины НАТО, это все-таки европейцы должны брать на себя больше. Соединенные Штаты, конечно, продолжают оставаться лидером, но не могут они все на себя брать и, так сказать, предоставлять сладкую жизнь европейцам. Европейцы должны разделять время с Соединенными Штатами, должны брать на себя какую-то часть ответственности за состояние дел и в Афганистане, и в Ливии, и в других регионах. А Соединенные Штаты, естественно, будут в меру силы и возможности помогать им, но одновременно высвобождать какую-то часть своих ресурсов, чтобы заниматься другими, скажем, не менее важными делами с Китаем, с Ираном, с Россией той же и прочее. То есть, кстати, идет политика как бы выравнивания ответственности и обязанностей, и это требует, конечно, со стороны Обамы постоянного какого-то общения с европейцами, чтобы действительно не случилось каких-то непредвиденных последствий. Ну, типа там уже пишут, НАТО не нужен, вообще НАТО распадается, и Соединенные Штаты уходят из НАТО. То есть паникеров много. Здесь нужно сохранять спокойствие до Обамы и продолжать свою политику, все-таки, так сказать, подключать европейцев к выполнению все большего объема проблем по сохранению международной безопасности.
А каковы, по-вашему, главные проблемы и противоречия, которые накопились за годы президентства Обамы между США и Европой?
Я не вижу каких-то больших противоречий, больших проблем, которые накопились. Просто действительно произошло то, что вот, ну, скажем, я уже упомянул Афганистан, понятно, НАТО, так сказать, там крепко сидит и взялось за завершение войны, ну, естественно, все при одновременно большом участии Соединенных Штатов. А вот сейчас, конечно, наиболее такая актуальная горячая проблема – это Ливия, где европейцы действительно сыграли роль достаточно видную, заметную, такую, так сказать, даже они несколько бежали впереди паровоза, впереди Соединенных Штатов, а сейчас НАТО берет на себя проблему, ну, скажем так, завершение в выгодном для Европы, для Запада духе ливийского кризиса. То есть проблемы такие, что, ну, надо Европе, так сказать, его приучить, Европу поощрить, чтобы она больше брала на себя. Ей-богу, у Соединенных Штатов не хватает ресурсов, они в больших долгах, с трудностью с экономикой. Надо выходить из Ирака, надо начинать уже вывод войск из Афганистана. Обама это обещал своим избирателям, и будут ждать от него американцы, что он будет выполнять свои обязательства. Еще раз говорю, возникает проблема Китая как второй сильнейшей экономики. Нужно отношения с Китаем отлаживать. И прочее, и прочее. Поэтому здесь идет перераспределение как-то обязанностей, но в рамках, конечно, одного мирового порядка. Мировой порядок остается прежним. И это основная обязанность США, соблюдателя.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, откроет ли визит Барака Обамы в Европу новую страницу в отношениях между Новым и Старым Светом, мы сегодня беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, видит необходимость укрепления связи США с Евросоюзом.
Я, по правде сказать, не ожидаю каких-то особенных сюрпризов от визита Обамы. На мой взгляд, ему нужно как-то укреплять отношения с Евросоюзом, просто в силу того, что конкурирующие центры силы, прежде всего Китай, стремительно усиливается. И проблема, конечно, у Обамы самое главное, это проблема огромного внешнего долга Соединенных Штатов и того, что у того самого Китая активы в американской валюте уже насчитывают там свыше $3 триллионов. По сути дела, если такая неустойчивая система будет сохраняться, она основывается только на силе на американской и на используемости американского доллара, потому что реального обеспечения под этим нет. Поэтому ему нужно политически без конца поддерживать такую систему, такой баланс в международной системе, который бы нивелировал вот эти слабости американской валюты и американской экономики.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, откроет ли визит Барака Обамы в Европу новую страницу в отношениях между Новым и Старым Светом, мы беседуем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи. Вот мы выслушали мнение Алексея Подберезкина. Как вы думаете, Виктор Александрович, как сможет и что должен сделать Барак Обама, чтобы поддержать баланс в той неустойчивой международной системе, которую описал Подберезкин?
Ну, вы знаете, какой здесь баланс нужен? Конечно, ведь баланс, скажем, обязательств США по обеспечению безопасности их европейских союзников сохраняется и не подлежит сомнению. Это было зафиксировано новой доктриной НАТО, и я не думаю, что у европейцев могут возникнуть какие-либо сомнения в том, что Соединенные Штаты вдруг дрогнут и не захотят соблюдать свои обязательства. Здесь проблем нет. Что касается экономики, да, безусловно, он прав, конечно, проблемы сильнейшие и прочее. Но, понимаете, ведь пока доллар остается мировой расчетной валютой, так сказать, здесь, как сказать, получается такое интересное переливание. Ведь и Китай, допустим, и Россия, как третья, так сказать, там, четвертая, так сказать, да, третья, так сказать, по запасу валютных резервов страна, предпочитаю все-таки держать свои валютные резервы в долларах. То есть они покупают доллары и пользуются ими во всем. Мало того, Китай особенно закупает ценные бумаги американского правительства, тем самым помогая как бы Соединенным Штатам стабилизировать свое финансовое положение и преодолевать кризис. Здесь, так сказать, тоже намечается большое такое поле взаимодействия в финансовой сфере, где я не думаю, что Соединенным Штатам что-либо может угрожать. Проблема больше заключается в другом. Конечно, они понимают, что есть группа быстро развивающихся экономик, да, это Китай, Индия, Бразилия, Россия, Южная Африка. И эти страны начинают обретать какой-то свой голос. они выступают с какими-то требованиями, с какими-то вопросами, там, допустим, вот будет восьмерка в Давиле. Естественно, вопрос такой как-то висит в воздухе со стороны Китая, а мы, как это, вторая крупнейшая экономика, а там не будет представлена, да? Или, допустим, Индия, Бразилия. Каждый раз возникает вопрос, почему мы не постоянные члены Совета Безопасности? То есть стоит проблема, эти страны надо как-то втягивать и включать в сложившийся мировой порядок. Сложившийся порядок, при котором за Соединенными Штатами всегда оставалось решающее слово. Вот, так сказать, на каких основах, да, вот в каком виде это все будет совершено, чтобы не получилось так, что вот из этих стран они будут обижены, что так плохо относятся к ним, к их ожиданиям и прочее, что они начнут формировать какой-то второй полюс противостояния. Вот тогда действительно будет угроза раскола мировой системы вновь на два блока противостоящих, с одной стороны, Запад со своими активами, а с другой стороны, вот эти вот густонаселенные, быстро растущие страны, это уже может создать действительно какую-то серьезную угрозу международной безопасности. Вот этого надо избежать. И в этом плане, конечно, Соединенные Штаты намерены так индивидуально работать с Россией, решать какие-то совместные проблемы, снимать возможные напряженности и так далее. Готовы работать с Китаем тоже, на двусторонней основе решать проблемы и какие-то договоренности заключать. С Индией. То есть пока Соединенные Штаты не готовы, так сказать, их воспринимать в целом, как БРИКС. И предпочитает так. Но в целом задача такая, имея в виду Европу, не дать сформироваться какому-то противовесу Европе на евроазиатском континенте. Там все-таки Европа должна продолжать занимать доминирующие позиции.
Слушаем вопрос москвича Кирилла.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, что все-таки корзина валют и доллар в этой, как валюта, которая была международная, все-таки меняется. И мне кажется, что развитие стран, которые вы сейчас называли, то есть развивающихся, и их валюты становятся все крепче. Вот вам не кажется, что здесь США со своей валютой, со своей экономикой может остаться как бы в стороне? И вот опасение именно этого и вызывает то, что Обама вынужден общаться больше с Европой, поскольку европейская валюта, мне кажется, представляет угрозу для американской, поскольку все-таки международные банки и банки других стран уже меньше берут долларов. Часть они берут других валют. И юань, и евро, и, может быть, какая-то еще третья валюта. Вот не кажется ли вам, что как вот будет вести себя Америка, если все-таки те страны смогут справиться без американского доллара, и их экономика начнет сама потреблять больше товаров, то есть сами граждане этих стран, и найдутся новые рынки. Таким образом, американский не станет решающим.
Вопрос Виктору Кременюку. Есть ли основания у США опасаться за будущее своей валюты?
Ну, я думаю так, что вопрос, конечно, интересный, вопрос был задан такой перспективный, но пока еще, так сказать, дело очень далеко обстоит от того момента, когда доллар перестанут брать. Пока берут и с очень даже большой охотой. И везде, и в Белоруссии, понимаете, и в России, и на Ближнем Востоке, и в Южной Азии, на Дальнем Востоке берут доллар. Просто. Вот правильно, так сказать, конечно, вопрос звучит так. А не пора ли все-таки немного притормозить вот эту вот, так сказать, экспансию доллара? Потому что ведь все-таки эмитентом доллара являются Соединенные Штаты. Действительно, долги у страны большие. Внутренний долг большой, внешний долг большой. А можно его до известного периода, до известного времени покрывать за счет эмиссии долларов. Но в какой-то момент это может начать угрожать стабильности того же самого доллара. Поэтому, конечно же, совершенно верно, нужны еще дополнительные валюты, как и международные единицы расчета. Евро, который какое-то уже себе отвоевал поле в Европе и, ради бога, действует без особых каких-то проблем с долларом. Да, юань может начать играть. Вот, какие-то идеи, такие идеи из Москвы раздаются, что и рубль мог бы в какой-то зоне начать такую играть. Ради бога, потому что, конечно же, мировая торговля развивается быстро, она огромна. И только одной валюты, даже, так сказать, такой мощной страны, как Америка, может не хватить. Поэтому очень даже хорошо, пусть подключаются другие валюты. Просто тогда возникает другая проблема. Надо договариваться, как будут делить рынки. Где будут и на каких основах будут действовать, скажем, новые валюты, дополнительные валюты. Как это будет сочетаться, так сказать, с ролью доллара, как основной единицы международного расчета. Это все непросто, это все не делается автоматами, если не делается вот так вот. Сели, посидели полчаса, так и договорились. Нет, это очень сложный процесс. Очень сложный процесс. Здесь должен долго работать Международный валютный фонд. Вот, к сожалению, сейчас он наполовину парализован из-за известных событий. Но, в общем-то сказать, есть большой объем работы. Я думаю, что в какой-то степени, конечно, и вот в этой поездке Обамы эти вопросы будут затрагиваться обязательно.
Федор Шелов-Ковидяев, в 90-е годы первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, отмечает дипломатическую активность Белого дома.
У американских президентов вообще периодически совершают европейские турне, а Обама в последнее время выступил целым рядом ярких внешнеполитических инициатив, чего стоит только заявление о необходимости возвращения Израиля к границам 67-го года или, скажем, в проект демократизации Большого Ближнего Востока, который тоже, кстати, увязан в американском плане с ближневосточным урегулированием. То есть, если будут демократии, то, соответственно, Израилю, наверное, придется более внимательно слушать, что ему говорят из Вашингтона по поводу его границ. И в данной ситуации Обама опять берется за целый ряд вопросов, которые стоят в повестке дня международного сообщества, которые являются трудными. И он, с учетом предвыборного уже фактически марафона, начавшегося, естественно, хочет таким образом показать свою эффективность. Ну вот, посмотрим, чем дело кончится, чем сердце сложится.
Вопрос Виктору Кременюку. Как по-вашему, насколько удачные выглядели недавние инициативы Белого дома по ближневосточному урегулированию?
Ну, вы знаете, об удачах пока еще, может быть, рановато говорить, так сказать, потому что они были только озвучены. Но, в общем, здесь, конечно, правильно говорит Шелов-Ковидяев. Обама начинает готовиться к предвыборной гонке. Да? И что он делает как действующий президент? Он начинает либо уже, так сказать, начинает обозначать свои успехи, либо готовиться к таким успехам, которые должны произойти где-нибудь до конца этого года или в начале следующего года. Вот его задача. Поэтому сейчас, конечно, нужно ожидать, может быть, даже еще более повышенной активности международной, когда он будет выуживать все свои активы по всех районах мира, в том числе и в отношениях с Россией, с тем, чтобы своему избирателю предъявить солидный, внушительный такой вот список или реестр своих достижений. Вот что я сделал в Европе, вот что я сделал на Ближнем Востоке, вот что я сделал с Китаем, вот что я сделал с Россией, вот что я сделал с Ираном и так далее, и так далее. Конечно, может быть, где-то увенчивать будет этот вот список. Это кончина Усама Бин Ладена, да, то есть вот это вот. Так, чтобы действительно был внушительный список успехов. Это залог возможного его победы на следующих президентских выборах.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а демократические ценности, что обязательно надо насаживать с помощью бомбардировок Ливии, когда, по сути дела, свергается законно избранное правительство? В Ираке и прочее. Это что? Там, где доллар, значит, там демократия. А там, где, значит, доллара нет и демократии нет. Когда же прекратится вот это вот, вот эти безобразия, которые чинятся в Ливии, в Ираке, ну, в том же ближневосточном урегулировании и так далее. Ведь получается так, что, скорее всего, Америка сейчас и Западная Европа руководствуются не демократией, а, наверное, ценами на нефть и газ. И второе. Продолжается дальнейшее уничтожение экономики моей страны, России. Вот как это все сочетается с так называемой демократией? Вот это вопрос очень интересный.
Вопрос Виктору Кременюку. Как, по-вашему, предстоят ли переговоры с европейскими партнерами о судьбе воздушной операции в Ливии?
Ну, как вам сказать, все-таки был действительно очень интересный вопрос со стороны радиослушателя. Понимаете, мне кажется, в какой-то степени, я не хочу его обидеть, но все-таки, ну, такая у нас была пропагандистская, так сказать, кампания направленная, что вот Соединенные Штаты с ума сходят, только бы насадить демократию. Да нет. Речь идет об очень серьезной глобальной проблеме. Речь идет о процессе модернизации. То есть подтягивание уровня отставших в своем развитии стран к уровню более развитых, тем, чтобы все-таки не допустить раскола мира на бедных и богатых, не допустить раскола мира по тем линиям, которые могут действительно привести к какой-то глобальной классовой войне. Вот эта задача такая, она эпохальная, стоит, сказать, перед всеми президентами США, перед всеми руководителями богатых стран. И в этом смысле, конечно, идея, стратегия модернизации, которую и мы разделяем, так сказать, потому что мы тоже хотим участвовать в этом процессе, она, так сказать, вот занимает очень большое, большое место в умах. Но модернизацию нужно с чего-то начинать. Вот арабские страны начинают с того, со слома сложившихся властных структур, потому что они обусловили жуткий застой этого региона и вообще арабского мира. Они десятилетиями сидели, люди, которые обогащались, при этом страны отставали, в общем, в странах, кстати, очень многие проблемы не решались, поэтому процессы модернизации привели к слому. Но, естественно, ломаются структуры власти, возникает вопрос, а что придет вместо них? Ислам? Исламские ценности или все-таки, так сказать, такие прозападные ценности, типа действительно демократии, демократических систем власти? Это вопрос уже такой, так сказать, знаете, тоже, так сказать, не из простых и не из мелких вопросов, потому что если, так сказать, допустить, что ислам там начнет перехватывать вот эти революционные завоевания и устанавливать свои режимы, ну тогда, так сказать, готовьтесь к какому-то джихаду, к какому-то противостоянию христианского и мусульманского мира. Но здесь есть возможность, конечно, кстати, избежать этого, если все-таки помочь странам, которые вот лишились своих этих систем диктаторских, которые хотят дальше идти, и в том числе страны типа там Йемена, Сирии и так далее, помочь им, так сказать, ну, помочь перейти на какой-то такой демократический или квазидемократический путь развития. Это могло бы лишь помочь решить многие проблемы. Хотя, конечно, уверенности в том, что так случится, нет, потому что, наверное, во многих этих странах не созрели предпосылки для демократии, и, скорее всего, они вряд ли освоят демократические системы правления.
Спасибо. Напомню, что визит Барака Обамы в Европу мы обсуждаем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской академии наук. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама заявил, что быстрый экономический рост Китая, Индии и Бразилии не означает, что наступит закат Европы и Соединенных Штатов. Сегодня, во второй день государственного визита в Великобританию, Обама выступил перед обеими палатами британского парламента. Лидер оппозиционного народного собрания Нино Бурджанадзе назвала провокацией видеозапись, распространенную МВД Грузии, где на скрытую камеру зафиксирован момент передачи денег митингующим за то, чтобы они поджигали полицейские машины в ходе акций протеста в Тбилиси. Бывший спикер Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил сегодня с прощальной речью перед членами Верхней Палаты российского парламента. Основанием для возбуждения уголовного дела против мэра Абакана Николая Булакина стала незаконная, по мнению следствия, выплата надбавок муниципальным служащим. Об этом сегодня журналистам сообщил представитель администрации города Владимир Чеботарев. Руководство палестинской автономии вновь заявило, что если мирные переговоры с Израилем не возобновятся, оно будет добиваться поддержки ООН в создании суверенного палестинского государства. Заявление главы автономии Махмуда Аббаса прозвучало в ответ на выступление в Конгрессе США премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. В Польше десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях и пикетах с требованиями повысить зарплату и снизить рост безработицы. В США по меньшей мере 13 человек погибли в результате торнадо, которые пронеслись над штатами Оклахома, Канзас и Арканзас в ночь на 25 мая. Больше всего пострадал город Оклахома-Сити. В Афганистане двое военнослужащих международных сил погибли, подорвавшись на минах.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что визит президента США Барака Обамы в Европу мы обсуждаем с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук. Он у нас на прямой телефонной связи. Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, бывший главный редактор журнала «Америка», не усматривает сложности между старым и новым светом.
Сейчас отсутствуют какие-либо серьезные проблемы в отношениях между европейскими странами и Соединенными Штатами. Скорее, много признаков консолидации. А с другой стороны, есть проблемы в европейских странах. Это в основном экономические проблемы, ну и политические проблемы. Поэтому идеальные политические условия для Обамы, который может выступить в роли и миротворца, и сочувствующего, что ли, включенного в решение европейских проблем лидера. С другой стороны, в свете вот последних не очень удачных заявлений международных президента Обамы, ему необходимо поправить свой международный имидж. Я думаю, это визит вежливости, очень полезный и нужный как европейцам, так и американскому президенту.
Слушаем вопрос из Новороссийска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Насколько народ России знает, Обаме дали Нобелевскую премию как миротворцу. Послушайте, Ирак, Афганистан, теперь Ливия, теперь уже ракеты у нас под носом противоракеты ставят. Ведь это же дураку понятно, что они нацелены против России. Я не знаю, надо эту Нобелевскую премию отзывать, а то получается не барак, а чистый бардак.
Да, вот хотелось бы перейти к повестке дня саммита «Большой восьмерки» в Давиле. Как вы считаете, возникнут ли проблемы на переговорах Барака Обамы с президентом Медведевым?
Ну, будет зависеть от того, что будет обсуждаться. В частности, одна из проблем, которая обязательно будет обсуждаться, проблема ПРО. Да, вот создание совместной ПРО. Я, насколько понимаю, эксперты работают там достаточно успешно и достаточно активно, но, конечно, еще многие вопросы далеки от решения. Ну, в частности, так сказать, там эти зоны ответственности или не будут зоны ответственности. Короче говоря, отрадно то, что согласились обе стороны, что будут создавать какую-то совместную ПРО, а вот так они ее будут создавать, об этом еще надо вести переговоры. Я думаю, что это, наверное, проблемы, этой проблеме должны уделить значительное внимание. Ну, тогда, может быть, отчасти вот эти вот вопросы, там, когда радиослушатель говорит, это под носом у нас ракеты, ну, не под носом, в Румынии, но тем не менее. И эти вопросы могут быть решены в достаточно таком конструктивном духе. То есть они перестанут, кстати, играть роль источников раздражения в наших отношениях. Другие вопросы, ну, в общем, там у нас нет таких больших проблем, так сказать. Ну, Ливия, так сказать, там проблема Афганистана, там, где мы действуем практически совместно. Иран, там, где у нас есть все-таки общая позиция по поводу, возможно, его, скажем, военных аспектов иранской ядерной программы. Вот. Я не думаю, что здесь какие-то раздражители такие будут, какие-то появятся сейчас. Наоборот, должна быть достаточно миролюбивая встреча.
А как, по-вашему, осложнит ли ситуацию приглашение на саммит глав государств Центральной Европы в Варшаву президента Косово Атифета Яхьяги, в то время как Белград протестует и не признает независимость этого края?
Ну, я думаю, что на Балканах, безусловно, конечно, это осложнит ситуацию. Будут ли в это дело вмешиваться крупные державы, в том числе и Россия? Не знаю, не уверен, что это улучшит положение, потому что Белград здесь в какой-то степени, при всей нашей любви к сербам, при всей, так сказать, нашей теплоте, иногда начинает играть какие-то свои игры и заигрывается, потому что не могут до конца рассчитать, ну, в какой сфере можно доверять, скажем, посулам Запада, ну, вот что, так сказать, вот Сербия будет включена в Европейский Союз, так сказать,
на нее распространяться какие-то блага Европейского Союза. А в какой степени нельзя этим доверять, потому что здесь каждый из политиков, ну, приносит какой-то элемент своего личного интереса. Поэтому еще раз говорю, так сказать, конечно, при желании можно из этого раздуть какую-то историю, но, по идее, так сказать, это все-таки проблема относительно локального масштаба.
Борис Туманов, журналист-международник, бывший зав. Международным отделом еженедельника «Новое время», считает, что Белый дом дистанцируется от острых проблем.
Вряд ли поездка Обамы так уж прямо связана с Косово. Он вряд ли будет заниматься такими проблемами, которые носят, по крайней мере для него, сугубо европейский характер. Вообще американцы давно уже от вот такого рода конфликтов стараются отгородиться. Они и в Карабах не суются, и в Приднестровье не суются. Косово, они уже поняли, что там европейцы начудили. Для Обамы внутри Америки будет очень полезно привести из своего вояжа европейского впечатление уважительных союзнических отношений с Европой. Потому что в последний год-полтора в Европе очень много раздавалось голосов о том, что пора сбросить с себя американскую опеку и так далее и тому подобное. И, кстати говоря, Обама услышал эти настроения и не делал, по сути дела, ничего такого, чтобы это раздражение усилить. Поэтому сейчас это все улеглось.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу ответить предыдущему звонившему про Нобелевскую премию господину Обаме. Я считаю, если не американские войска в Афганистане, они там потери несут. Если бы Обама их вывел оттуда, уже давно талибы под Астраханью были бы. Поэтому надо все это понимать, тонкость. Сейчас на Америке лежит огромная ответственность, и они защищают там не только себя. А вопрос у меня такой, вот... Понимает ли российское вот руководство то, что оно уже является одним из многих, с кем Америка могла бы разговаривать, а не особенные, как во времена СССР было, что две сверхдержавы, и сейчас этого нет. Или они этого не понимают? Спасибо вам большое.
Да как по-вашему, понимает ли в Кремле, что мир перестал быть двухполярным?
Да, конечно, понимает. Ну что вы, все-таки у нас можно критиковать там за разные вещи наших руководителей, но... Люди грамотные, просвещенные, знающие реальную ситуацию в мире и в стране, конечно, все понимают. Просто здесь очень сложно было найти какое-то правильное положение, в котором Россия могла бы с Соединенными Штатами контачить, продолжать сотрудничать или даже, допустим, в чем-то соперничать. И одновременно, так сказать, все-таки отдавая себе отчет в том, что это не Советский Союз. Очень многие вопросы тормозят решение этих проблем, потому что мы не союзники. И пока, так сказать, вот единственное у нас такое союзничество проявляется фактически в войне в Афганистане, где мы обеспечиваем американским вооруженным силам, натовским вооруженным силам, подвоз боеприпасов, подвоз, так сказать, каких-то там человеческих или людских ресурсов через свою территорию. Это, конечно, есть. Но на большее пока, так сказать, у нас не хватает, не претендует. Мы партнерствуем по многим вопросам. Но, опять же, так сказать, здесь всегда упирается в том, а как это партнерство будет распределяться? Что делают они, что делаем мы? Мы не в равном положении, у нас, так сказать, и ВВП в 10 раз меньше, и бюджет военный меньше значительно. Поэтому мы не можем на себя брать в равных объемах с американцами ответственность за решение каких-то проблем. А в каком тогда? Понимаете, вот это все превращается в такой, я бы сказал, источник иногда раздражения, источник недоразумений. Но в принципе, конечно, мы понимаем, что многие вещи, которые делают американцы, они отвечают нашим интересам. Вот правильно по поводу борьбы с талибами. Правильно, конечно, сказать, это и наш противник. Ну, скажем, там, уничтожение Усама бин Ладена. Ну, как-то у нас одно время наши, так сказать, органы, некоторые органы массовой информации устроили вокруг этого свистопляску. Ну, в принципе, это же и наш противник, так сказать. И Соединенные Штаты за нас решили вот эту проблему с бин Ладеном. Ну, еще раз говорю, это далеко не всегда правильно понимается, даже не на уровне руководства, а вот среди общественности. сильный накал антиамериканизма, непонимание каких-то новых аспектов отношений, все пребывание, так сказать, пока еще в состоянии холодной войны. Это все сказывается, к сожалению, на многих прослойках нашего общества.
Сергей Грызунов, профессор МГИМО, бывший заведующий бюро агентства РИА Новости на Балканах и бывший министр печати Российской Федерации, выделяет особую позицию Сербии в ходе нынешнего визита американского лидера.
По моим сведениям, Словения и Румыния будут участвовать в этом Варшавском совещании. Почему Сербия не будет участвовать? Это позиция президента Сербии Бориса Тадича, обусловленная прежде всего тем фактом, что сербское правительство ранее приняло платформу, согласно которой страна не принимает участие в форумах, в которых участвует Косово. В прошлом году сербы пропустили из-за этого два таких важных региональных мероприятия. Но удивительный факт. Даже лояльные Тадичу средства массовой информации страны сегодня начали критиковать его за это. И в этой связи у меня создается впечатление, что эта критика согласована с самим сербским президентом. Он умный человек и в глубине души наверняка понимает, что Косово для Сербии потеряно навсегда, независимо от недовольства этим фактом со стороны большей части населения страны. Тадич также прекрасно понимает, что сегодня любой политик, который откажется от популярного лозунга «Косово – это Сербия», будет отрешен немедленно от должности. Вот почему. Сегодня Сербии не будет в Варшаве. Но это абсолютно не означает, что ее не будет там или на каких-то иных подобных мероприятиях всегда. Времена меняются.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Дмитрия Васильевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемый мистер Кременюк предложил нам картину мира, совершенно противоречащую реальность. Потому что последние 25 лет все средства массовой информации, руководство, то есть то, что называется истеблишмент бывшего Советского Союза, Россию всегда занимали американскую, даже не проамериканскую, а американскую позицию. И поэтому антиамериканские настроения, они, их совершенно не существует ни в каком слое или классе или касте общества. А по поводу Соединенных Штатов, что они что-то делают вместо кого-то, это совершенно неприемлемо, потому что я не буду вместо Кременюка делать его работу, он мою. И вот здесь сегодня Госдепартамент сообщил, что мы будем сотрудничать с талибами, если они разорвут с Аль-Каидой. Таким образом, США само задает тон. Мало того, Российская Федерация уже признала ливийское правительство, которое воюет с Каддафи, а Соединенные Штаты не признали. То есть, таким образом, Россия выполняет все указания Соединенных Штатов.
Вопрос Виктору Кременюку. Как, по-вашему, изжит ли антиамериканизм российской дипломатии и выполняет ли Кремль слепо все указания Белого дома?
Ну, ладно. Знаете, мне даже спорить не хочется, потому что, ну, есть люди, которым действительно за каждым валиком диваны чудится ЦРУ, так сказать, и вообще, чтобы все... Ерунда это, конечно. Там это есть какие-то очень серьезные вопросы мировой политики, международных отношений, которых, конечно же, позиции Советского Союза и потом России совпадают с американскими. Это относится, допустим, к проблеме предотвращения случайной войны, к проблеме сокращения вооружений, к проблеме глобального военного баланса, к проблеме, допустим, энергетической безопасности, к проблемам там финансовым, проблемам окружающей среды и прочее, и прочее, и прочее. Да, совпадают наши интересы. И причем намного, чем вот этот радиослушатель даже может себе представить. Другое дело, что не всегда моду удается, скажем, добиться удобных и удачных форм демонстрации этой солидарности и этого совпадения. И не всегда удается договориться о том, как реализовать на деле вот эти вот, но тут факт, что действительно у нас совпадают интересы, существуют. При этом представлять дело так, будто бы, сказать, ну, не знаю даже, с чего это вдруг у человека родилась идея, что мы выполняем какие-то, кстати, поручения то американцев. Ну, я понимаю, это идея Вашингтонского обкома, очень распространенная в целом ряде, кстати, еще раз говорю, наших, так сказать, слоев нашего населения. Нет, безусловно. Конечно, кстати, никто не выполняет никакие команды из Вашингтона. Но еще раз говорю, целый ряд вопросов, где действительно у нас совпадают. И мало того, действительно иногда американцы за нас делают нашу работу. И нечего здесь, так сказать, делать, так сказать, такой стыдливый, какую-то занимать позицию такую. Да. Как и мы иногда, наверное, будем делать за американцев их работу, потому что нам это будет удобнее, и нам это будет по силам, и нам это будет выгодно в конце-то концов. Еще раз говорю, вот на этом и зиждется как раз совпадение интересов, глобальных интересов наших держав, которые может обеспечить более-менее нормальное будущее.
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Вот знаете, я общаюсь с людьми, заметил, что теории заговора, разного рода теории заговоров, они очень сильны в провинциальном, как бы, ну, распространены, точнее говоря, в провинциальном обществе среди многих, значит, людей. И они выгодны тем, понимаете, за счет, ну, как бы, тем нашим политикам, за счет которых они добиваются какого-то вот электората, который, значит, разделяет данные теории. Эти теории поддерживаются, в общем. Но теории, они весьма такие путанные, бредовые, значит. Я их просто слышу, и я удивляюсь. Как в это верить можно? Спасибо.
Ну, в данном случае мы никакой теории заговора не придерживаемся. Вот, кстати, хотел бы спросить его, Виктора Александровича Кременюка. Вот будет в Варшаве саммит центральноевропейских государств, посвящен 20-летию демократических реформ в Центральной Европе. Это какой-то имеет пропагандистский характер, чтобы в пику, может быть, государствам, в частности России, которые критически относятся к переменам в Грузии, в частности, или на Украине?
Ну, дело не в пике, так сказать, вот в пику кому-то делать. Дело в том, конечно, что еще 20 лет назад весь так называемый социалистический лагерь во главе с Советским Союзом дрогнул и начал двигаться, опять же, по стезе модернизации. Потому что из-за тягот холодной войны, из-за супермилитаризации, из-за многого другого мы начали отставать и в технологии, и в науке, и во многих других вещах. Это наметилось. Вот это вот начался процесс модернизации. В этом процессе какие-то страны ушли дальше. Не только, скажем, восточноевропейские или центральноевропейские, но даже из числа бывших советских республик, скажем, Прибалтика пошла дальше, чем другие. Другие страны не пошли столь далеко, потому что не было достаточно создано предпосылок для такого движения. Короче говоря, получилось так, что вроде бы, так сказать, позитивное такое вот явление, как модернизация, начало вызывать политические осложнения, политическую борьбу, в том числе и в странах, ну, казалось бы, таких, как Россия, если помните, так сказать, танки стреляли по Верховному Совету. Это же все было, так сказать. А авиация бомбила Чечню, понимаете, и прочее. То есть все были элементы вот того, что, так сказать, страна начала двигаться, но оказалось, что движутся, так сказать, разными темпами, по-разному видят и прочее. Поэтому еще раз говорю, то, что делают европейцы, ну и хорошо, и слава богу, это их проблемы. Пусть они, так сказать, их решают. В чем можно будет, мы им поможем, поставим необходимые ресурсы. В чем, так сказать, не найдем возможного, не будем, кстати, этому содействовать, помогать. Но опять-таки, еще раз говорю, это их проблемы, не надо в них вмешиваться. Нам бы свои-то проблемы правильно определить и решить. Вот тогда, может быть, кстати, по-другому мы бы смотрели на то, что делают европейцы.
Слушаем вопрос из Махачкалы от радиослушателя Амирхана.
Добрый вечер, Амирхан, Махачкала. Честно говоря, иногда приходит на ум такая мысль. Наверное, многие вопросы взаимоотношений наших государств гораздо упростились бы, если бы Россия вступила в НАТО. А нашим руководителям, похоже, неловко напрашиваться. А противоположная сторона в силу, наверное, лоббистов из вооруженных сил и так далее, в силу их проблем, в силу их вопросов не хотят или оттягивают. Просто есть такое ощущение, что все эти наши взаимоотношения гораздо упростились бы. Как на это смотрит наш гость? Спасибо.
Как, по-вашему, Виктор Александрович, рады ли были бы члены НАТО видеть в своих рядах Россию? Или...
Вы знаете, к счастью для всех, такой вопрос в реальной политике не стоит. время от времени его поднимают отдельные западные политики. Вот там в прошлом году бывший немецкий министр обороны об этом писал. Иногда у нас об этом говорят, но на самом-то деле не нужно это. Понимаете, зачем России членство в НАТО? У России есть три своих зоны безопасности, которые нужно решать. Это Запад, это Юг, особенно, скажем, Средняя Азия, это Восток. Если Россия захочет все-таки вступить в НАТО и будет продавливать вот эту вот вещь, и на самом деле вдруг представь себе, что она туда вступит. НАТО тут же будет своими правилами, своими, так сказать, какими-то доктринами и прочими сковывать ее маневренность, сковывать возможности России. Поэтому не нужно это России. Что нужно, это действительно какие-то рабочие, партнерские, близкие отношения, сотрудничество с НАТО. То примерно, что уже сейчас начинается. То есть, так сказать, выявление общих проблем, общих задач. Это разработка общей стратегии их решения. Имеется в виду и Афганистан, и, скажем, проблемы противоракетной обороны, какие-то еще другие проблемы, которые могут возникнуть. И вот на этой базе, так сказать, действительно формирование такого, скажем, безопасного западного фланга для российской политики безопасности. Вот и все, что нужно. А членство в НАТО, я думаю, не нужно. Мы, мало того, еще можем сыграть роль, там, знаете, в этой сказке о теремке медведя, который, так сказать, этот теремок лезет и развалит его все. И опять будет Европа, состоящий из отдельных государств, каждый из которых будет не доверять другим, и опять мы получим картину такую, которая существовала перед Второй мировой войной. Расколотая Европа и соперничающие национализмы.
Виктор Алксинс, бывший депутат Государственной Думы, бывший народный депутат СССР, полковник запаса, отмечает пропагандистский характер нынешнего турне.
Поездка Обамы по Европе, конечно, носит предвыборный характер и нацелен на то, чтобы получить как можно больше голосов избирателей на предстоящих президентских выборах. Учитывая то, что эти избиратели самые разные, скажем так, представители мусульманства, у них одни интересы, представители еврейского населения, у них другие интересы. И так можно найти огромное количество групп социальных, национальных, которые исповедуют совершенно разные интересы. И поэтому вот в этой поездке по Европе Обама и его заявления по внешнеполитическим вопросам, конечно, должны умиротворить антагонистические группы населения, группы избирателей, и в то же время обеспечить национальные интересы США. Конечно, поездка Обамы носит, в первую очередь, предвыборный характер.
Как по вашему вопросу, Виктор Кременюк, велик ли вот этот пропагандистский элемент в нынешнем европейском турне американского президента?
Видите, сейчас никакая политика без соответствующей пропаганды не проводится. Особенно политика публичная, особенно политика в странах, где огромное значение имеют выборные процессы, вообще выборы, которые, кстати, решают, кто будет у власти, какая программа будет реализовываться и прочее, прочее. Поэтому, ну, безусловно, конечно, любые крупные внешнеполитические акции сопровождаются серьезнейшим пропагандистским сопровождением. Ну, просто нужно понимать, что иногда такого сопровождения нет, потому что бывают деликатные ситуации, где однозначного пропагандистского навара не сделаешь. Ну, например, Ливия, да, так сказать. Вот попробовал президент Обама пустить вперед себя Францию и Великобританию. Тут же получил, кстати, упрек от своих консерваторов, что как же так Америка не возглавляет крестовый поход, так сказать, вот против варвара Каддафи. Понимаете, поэтому... Еще раз говорю, без пропаганды сегодня политика не обходится, но иногда эта пропаганда начинает мешать.
Завтра начинается саммит Большой Восьмерки в Давиле, и в рамках этого саммита состоится встреча Барака Обамы с Дмитрием Медведевым. Какие вопросы вы бы на месте российского лидера поставили в первую очередь?
Ну, я думаю, что, во-первых, хорошо было бы все-таки, так сказать, какой-то такой попробовать суммировать то, что нам удалось сделать вот за годы, за последние два года, ну, с тех пор, как была объявлена политика перезагрузки, вот, посмотреть, собственно, к чему мы пришли. И очень важный вопрос – это начинать всерьез думать, куда идти дальше. Потому что пока еще, к сожалению, большому, и Россия, и Соединенные Штаты топчутся, так сказать, на поле, которое осталось после холодной войны. Это проблема сокращения и, может быть, даже полной ликвидации стратегических вооружений. Это проблема доверия, это проблема ну, скажем так, разграничение каких-то сфер ответственности в Европе, в других, так сказать, зонах мира и прочее. То есть вот это все то, что накопилось за годы Холодной войны. При этом очень мало было сделано на будущее. А что, чем дальше заниматься, что нашим странам? Что забыть друг о друге? Не получится, конечно. Но ведь есть же серьезный вопрос. Есть космос, где кроме нас Америка никто ничего сделать не может. Есть проблема нераспространения, где кроме нас Америка никто ничего сделать не может. Есть проблема контроля над движением технологий, тех же ракетных технологий, где-то опять-таки мы с Америкой можем сыграть первостепенную роль. Проблема движения расщепляющихся материалов. Очень много других проблем. Я бы насчитал их штук 20, наверное, где только мы с Америкой можем что-то сделать такое позитивное и серьезное. Но кроме одного документа российско-американского, это декларация, подписанная еще Владимиром Владимировичем Путиным и Джорджем Бушем в Сочи в 2008 году, никакие другие документы о будущем не думали. А вот там была попытка, ну, набросать такой, так сказать, график движения, куда идти нам на будущее, на следующие 10, там, 12, 15 лет. Вот это, мне кажется, проблема, которая должны начать думать сейчас наши лидеры.
Да, но не будем забывать еще, что чувствительной для Кремля представляется проблема введения визовых санкций, которую собирается обсудить американский Конгресс против российских чиновников, повинных или причастных, как там, беззаконие к делу Магнитского, к делу Ходорковского. Спасибо большое Виктору Александровичу. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Мы обсуждали такой вопрос, откроет ли визит Барака Обамы в Европу новую страницу в отношениях между новым и старым светом. И беседовали на эту тему с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской Академии Наук. У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Мы говорим языком.
Любимый друг Тита, мы говорим языком и сердцем твоим. Эту страну и этот народ ничто не может сломить.
Тысячи людей празднуют в бывшей Югославии день рождения коммунистического лидера через 31 год после его смерти. Почему? Программа «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 четверг. Время московское. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».